Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик и наркоман. Давайте побудем в тишине, пригласим Бога на общение и начнем наше собрание. Прошу Тебя, Боже, научи меня молиться. Покажи мне, Боже, как мне правильно обращаться к Тебе, что мне нужно говорить. Отец, мы собрались для того, чтобы получить новый опыт в познании самих себя, в познании этой жизни, в познании нашей проблемы. И самое важное, в познании Тебя, Господи. Прошу Тебя, помоги нам открыть наши сердца, наши души, наши разумы. Будь с нами во время этого общения. Да пребудет с нами Твое благословение и сила и слава во веки веков. Аминь. Итак, мы дошли до страницы 56 и начинаем новую главу, которая звучит «Программа в действии». Напишите ниже перевод с английского, как это работает. То есть пятая глава называется «Как это работает». И давайте нырнем в то, что написано в этой главе. Первая часть этой главы используется как преамбула на многих группах. И до того, как я начал работать со спонсором, я много раз слышал этот текст, но не знал, о чем речь. Да? Вроде бы 10 раз слышал, или больше там, да, но ну, как-то это мимо проходило. Поэтому давайте посмотрим, что же написано в этой части главы программы в действии, да, или... Как мы уже договорились, она называется «Как это работает». Откройте, пожалуйста, в своей тетради на чистой страничке и напишите в них три качества, необходимые для выздоровления. Три качества, необходимые для выздоровления. В скобочках страница 56. То есть, на 56 странице мы найдем три качества, которые нам нужны для трезвости. Читаем. «Мы редко встречали человека, который бы строго следовал по нашему пути и потерпел неудачу». Опа-на. Первое же предложение звучит очень жестко. Очень часто в анонимных алкоголиках говорят, что у нас нет никаких должны, обязанностей и так далее. В сообществе анонимных алкоголиков в какой-то мере это соответствует действительности. В программе анонимных алкоголиков это не так. Вся программа состоит из должен, должны, нужно, не нужно и других строгих слов. Из первого же предложения нам говорят, что если мы хотим быть успешными в этой программе, мы должны строго следовать по ней. Не излечиваются те люди, которые не могут или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой простой программе. Подчеркните, не излечиваются те люди, которые не могут или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой простой программе. Мы с вами потратили очень много времени, разбираясь, что такое первый шаг, и разбираясь о трагичности, о настоящей трагичности алкоголизма. И для того, чтобы выздороветь от этой болезни, нужно целиком подчинить свою жизнь этой простой программе. Читаем дальше. Обычно это мужчины и женщины, которые органически не могут быть честными сами с собой. Подчеркните слово «честными». И на полях напишите честность. То есть честность – это первое качество, необходимое для выздоровления. Мы сейчас запишем в тетрадочку чуть позже. Читаем дальше. Такие несчастные есть. Они не виноваты. Похоже, что они просто родились такими. Они по натуре своей не способны усвоить и поддерживать образ жизни, требующий неумолимой честности. Подчеркните, неумолимой честности. Читаем дальше. Вероятность их выздоровления ниже средней. Есть люди, страдающие от серьезных эмоциональных и психических расстройств. Но многие из них все-таки выздоравливают, если у них есть такое качество, как честность. Снова честность подчеркните. И в тетрадке пишите. Первое качество – это честность. Тире. Прежде всего требуется безупречная честность перед самим собой. Двоеточие. Я бессилен перед алкоголем или наркотиками. И без помощи Бога, как я его понимаю, я не смогу остаться трезвым. Следующее предложение. Я должен быть абсолютно честным перед Богом и хотя бы одним человеком. Иначе мышление алкоголика в виде иллюзии самообмана снова толкнет меня употреблять. Приведу вам пример, что такое честность перед спонсором. По-моему, я его уже приводил. То есть я сделал с моим спонсором пятый шаг. Вечером он отправился спать, а я благополучно засел на сайтах интернет-знакомств. Вот. В итоге перевозбудился и два раза мастурбировал в туалете ночью. Я уехал от моего спонсора домой, да, и дня три я просто не могу человеку позвонить и поговорить. Просто из-за того, что стыд и вина меня укрывают. И вдруг вот это острое осознание приходит, что если я не буду честным со своим спонсором, то я не смогу с ним работать по шагам. Поэтому мне нужна принципиальная, стопроцентная честность для того, чтобы оставаться трезвым. То есть первое качество, необходимое для трезвости, это честность. Следующий параграф. История из нашей жизни рассказывает в общих чертах, какими мы были, что с нами произошло и какими мы стали. Если вы решили, что хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось желание, зачеркните, пожалуйста, у вас появилось желание, зачеркните. И сверху напишите, и вы готовы сделать все ради достижения цели. Значит, вы готовы предпринять определенные шаги. То есть, еще раз предложение звучит. Если вы решили, что хотите обрести то же, что и мы, и вы готовы сделать все ради достижения цели, значит, вы готовы предпринять определенные шаги. То есть, второе качество, необходимое для трезвости – готовность. Напишите на полях «готовность». И в тетради своей пишите второе качество – готовность, тире. Она отличается от просто желания тем, что я действую независимо от того, хочу я или нет в данный момент делать то, что мне говорит мой спонсор и программа. То есть готовность отличается от желания тем, что я продолжаю делать правильные вещи, независимо от того, хочу я или нет. Невозможно построить успешную трезвость на желании. Невозможно построить успешную жизнь на желании. То есть, смотрите, образный пример. Когда человек устраивается на работу, то у него может быть большое желание работы. Да? Ему нравится работа. Но бам, в какой-то день он утром просыпается, и он абсолютно не хочет идти на работу. И если он будет строить свою деловую жизнь на желании, то он не пошел, да, в тот день, когда не хочет на работу идти, не пошел. В тот день, когда захочет идти, опять пошел, потом опять не пошел. Что происходит? Его просто уволят с работы. Отношения. Да, отношения с девушкой или с парнем. Отношения тоже невозможно построить на желании. Отношения можно построить только на готовности. Точно так же трезвость можно построить только на готовности. После того, как мне мой спонсор объяснил разницу между желанием и готовностью, я перестал использовать вообще слово «желание» в своей жизни. Например, кто-то говорит о спортзале, качать мышцы, заниматься спортом. И я уже не провожу там часы в раздумьях, там, ой, я хочу пойти в спортзал. Нет. Я себе просто спрашиваю, Коля, ты готов ходить 2 раза в неделю, час в спортзал заниматься? Плюс час на дорогу в одну сторону, час в другую. И в снег, и в дождь, и в мороз. Ты готов это делать? Нет. Все, давай, тогда мы не будем вообще забивать себе голову этим. Поэтому готовность – это ключевое качество для трезвости. Помните, мы в рассказе Билла читали, что фундамент из полной готовности – вернее, не так, что полная готовность – это фундамент выздоровления. Следующий параграф. Некоторым из них мы противились. То есть, смотрите, что означает слово «противились» в английском варианте. Представьте себе, если вы хотите бросить камень, да? Что вы делаете? Вы сначала делаете шаг назад, отступаете, а потом весь корпус поворачиваете, да, и делаете бросок. То есть вы, когда делаете шаг назад, вы как бы не собираетесь убегать. Наоборот, вы делаете этот шаг назад для того, чтобы собрать силы и сделать успешный бросок. То есть некоторым из них мы противились, некоторым шагам. Это тоже заключает, ну, смысл в чем? Что иногда нам придется как бы сделать шаг назад, отступить для того, чтобы сделать успешный бросок. Читаем. Мы думали, что можно найти более легкий, удобный путь, но мы такого не нашли. Смотрите, если я скажу вам, мы думали, что можно найти более быструю машину, чем Феррари, но мы такой не нашли. Что это означает? То есть вот мы искали более быструю машину, чем Феррари, но не нашли. Это означает, что Феррари самая быстрая машина. Теперь, если мы искали более легкий и удобный путь и не нашли, это значит, что 12 шагов анонимных алкоголиков является самым легким и удобным путем для хронических алкоголиков. Это значит, что написание инвентаризации, затем рассказывание другому человеку и Богу о своих дефектах, своей жизни, возмещение ущерба, молитва и медитация на каждодневной основе, помощь другим – все это самый простой и удобный путь для хронических алкоголиков. Все это намного легче и удобней, чем мучаться от болезни алкоголизма. И я вам скажу то же самое. На своем личном опыте я убедился, что это самый легкий и удобный путь. Просто наблюдая за тем, как моя трезвость идет, и трезвость и срыва окружающих людей. Вот. Читаем дальше. Со всей серьезностью мы просим вас быть с самого начала бесстрашными в выполнении, подчеркните, в выполнении этих шагов и следовать им неуклонно, подчеркните, неуклонно. То есть 12 шагов анонимных алкоголиков не нужно особо обсуждать, про них не надо много читать, их нужно выполнять, их нужно делать. И следовать им нужно неуклонно. Два важных кусочка информации в одном предложении. Первое. Мы не будем с вами писать шаги. Мы будем делать шаги. Там, где нужно писать, мы будем писать. Там, где нужно будет молиться, мы будем молиться. Там, где нужно будет рассказывать другому человеку что-то, мы будем рассказывать другому человеку. Там, где нужно будет возмещать ущерб, мы будем возмещать ущерб. Мы не будем заниматься писаниной. Поэтому мы шаги не пишем, мы шаги делаем. Второе. Вот эти фразы «моя личная программа выздоровления». У каждого из нас своя программа выздоровления. Именно по той причине, что у каждого из нас своя программа выздоровления, уровень трезвости, ну, трезвления в сообществе, да, там, упал ниже плинтуса. То есть в начале анонимных алкоголиков, когда у них была общая программа выздоровления, помните, мы в главе «Выход есть» читали, что нас объединяет общая проблема и, что более важное, общее решение. Когда у них было общее решение, процент выздоровления поднимался по всей стране 75%, в некоторых районах Акрона и Кливленда до 93%. Поэтому то, что мы будем читать в книге «Анонимные алкоголики», мы будем делать неуклонно. Как написано, так и будем делать. Дальше. Некоторые из нас старались придерживаться своих старых представлений и не добились никакого результата, пока полностью не отказались от них. Подчеркните. Некоторые из нас старались придерживаться своих старых представлений и не добились никакого результата, пока полностью не отказались от них. И на полях пишите «непредубежденность-открытый разум». Непредубежденность-открытый разум. И в своей тетрадке записывайте. Третье качество, необходимое для трезвости, для выздоровления, это непредубежденность-открытый разум. Это готовность отложить в сторону свои старые убеждения. Это готовность отложить в сторону свои старые убеждения, знания и духовные ценности и начать применять новые. Смотрите, здесь имеется в виду не только о каких-то плохих вещах. Здесь вообще говорится о всем старом опыте. Если у вас уже есть опыт прохождения шагов, то этот старый опыт может быть самой большой причиной, вернее, самой большой преградой перед новым опытом. Еще раз, да? Если вы уже делали программу, или у вас есть спонсор, и вы сейчас делаете шаги, да, ну, и параллельно занимаетесь этим диском, то вы можете услышать какие-то вещи, которые вы не делали, которые вы делали по-другому. И если вы на практике не попробуете сделать то, о чем я говорю, то вы не сможете приобрести новый опыт. Если вы попытаетесь отложить в сторону то, что вы делали раньше, и сделать то, что я предлагаю, у вас появится новый опыт. В результате, через какое-то время вы сможете вернуться к своему старому опыту и посмотреть, что работает более эффективно. В результате у вас будет ваш старый опыт прохождения по программе и то, что я вам предлагаю. И у вас будет выбор. Самое поразительное открытие, которое я сделал этим летом, было невероятное осознание того, что в 4 года трезвости я перестал расти. В 4 года трезвости у меня было такое большое предубеждение перед новым опытом, новыми знаниями. Я просто ужаснулся. Я понял, что когда я был в начале выздоровления, в начале трезвости, там полгода трезвости, год, я был более открыт. Я был готов слушать новый опыт, новые мнения, новые знания. В 4 года трезвости я был в позиции «я все знаю». Если вы сейчас находитесь в позиции «я все знаю», то попробуйте поработать с предубеждением этим. То есть мы в прошлый раз рассуждали, да, вернее, я вам рассказал, как можно работать с предубеждениями. Итак, у нас есть три качества, необходимые для выздоровления. Честность, готовность, непредубежденность. Тоже такая маленькая шутка по поводу непредубежденности. Можете запомнить пословицу. Все, что я знал о Боге, о жизни, о 12 шагах, о самом себе, об этом мире вчера до обеда уже устарело. Еще раз, да, все, что я знал обо всем в моей жизни вчера до обеда, сегодня уже устарело. Сегодня мне нужен новый опыт. Двигаемся дальше. 56-я страница, 4-й параграф. Помните, что мы имеем дело с алкоголем, хитрым, властным, сбивающим с толку. Без помощи нам с ним не совладать. Подчеркните, без помощи нам с ним не совладать. Но есть некто всесильный, это Бог, да обретете вы его ныне. В этой программе нет духовной стороны. Вся эта программа духовная. Вся эта программа говорит о том, что нам нужно обрести силу, которую мы можем называть Бог. Если вам нравится какое-то другое слово, называйте каким, тем словом, которое вам нравится. 57-я страница, следующий параграф. Полумеры ничем не помогли нам. Подчеркните, полумеры ничем не помогли нам. Смотрите, похаживание на группу, поделывание шагов, помаливание Богу, позванивание спонсору, похаживание, я не знаю, в наркологию, не работает. Еще раз, да, полумеры ничем не помогают. Мы либо живем этим и делаем на 100%, либо же мы не делаем это. Один, ну, образный пример. В мире как бы действует такая логика. Если я делаю 100% действий, получаю 100% результат. Если я делаю 50% действий, то получаю 50% результат. То в отношении духовной программы анонимных алкоголиков это не работает. Если я делаю 100%, я получаю 100%. Если я делаю 90%, я получаю 0%. Если я делаю 50%, я получаю 0. Если я делаю 10%, я получаю 0. Полумеры ничем не помогают. Дальше. Мы подошли к поворотному моменту. Все отринув, мы просили его о попечении и защите. Вот предпринятые нами шаги, которые предлагаются как программа выздоровления. Подчеркните. Шаги, которые предлагаются как программа выздоровления. И ниже напишите. Нет шагов, нет программы. Нет шагов, нет программы. Возвращаемся к нашему треугольничку, да? Помните, у нас есть выздоровление, единство, служение. Много раз я слышал такую фразу. Я в программе 10 лет, но трезвый месяц. И, к сожалению, люди, которые говорят это, находятся чаще всего в иллюзии. Они в сообществе анонимных алкоголиков 10 лет. Но они и дня, скорее всего, не были в программе. Потому что единственное место, где говорится, что такое программа выздоровления, это 57-я страница. Шаги, которые предлагаются как программа выздоровления. Если человек говорит... Я был в программе, я сорвался. Простые вопросы. Был ли у тебя спонсор? Спонсировал ли ты сам людей? Сколько ты возместил ущерба? Сколько времени ты проводил в молитве и медитации? Когда ты писал последнюю инвентаризацию? И в большинстве случаев ответом будет тишина. Ответом будет тишина. Потому что люди... путают, что такое сообщество анонимных алкоголиков и программа анонимных алкоголиков. И дальше перед нами 12 шагов анонимных алкоголиков. Я прочитаю их в том переводе, которым я буду пользоваться. Вы можете найти эти шаги в раздаточном материале. Первый шаг. Мы признали, что мы бессильны перед алкоголем, тире, что наши жизни стали неуправляемы. Второй шаг. Поверили, что только сила, более могущественная, чем мы, может вернуть нас к здравомыслию. Третий шаг. Приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы понимали его. Четвертый шаг. Сделали глубокую и бесстрашную моральную инвентаризацию самих себя. Пятый шаг. признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений. Шестой шаг. Были полностью готовы к тому, чтобы Бог избавил нас от всех наших дефектов характера. Седьмой шаг. Смиренно просили Его избавить нас от наших изъянов. Восьмой шаг. Составили список всех людей, кому мы причинили вред, и преисполнились готовностью возместить им всем ущерб. Девятый шаг. Напрямую возмещали причиненный этим людям ущерб, где только возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому. Десятый шаг. Продолжали делать личную инвентаризацию, и когда допускали ошибки, быстро признавали это. Одиннадцатый шаг. Путем молитвы и медитации мы искали углубление сознательного контакта с Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании силы для этого. Двенадцатый шаг. Достигнув духовного пробуждения как результат этих шагов, мы пытались нести эту весть до других алкоголиков и применять эти принципы во всех наших делах. Это и есть программа анонимных алкоголиков. Программа анонимных алкоголиков – это шаги. Хождение на группы не является программой выздоровления анонимных алкоголиков. И попытайтесь, пожалуйста, не говорить другим людям, что я, Коля Голубей, сказал кому-то, что не нужно ходить на группы. Нужно ли ходить на группы? 100%. Зависит ли моя трезвость от этого? 100%. Потому что хождение на группы, быть членом сообщества анонимных алкоголиков, это часть единства, треугольничка. Помните, мы говорили? Выздоровление, единство, служение. Но само по себе хождение на группы не дает выздоровления. Если я перееду жить в гараж, я не стану машиной. Выздоровление происходит в процессе выполнения 12 шагов. Читаем дальше. Многие из нас восклицали, что за режим, я не смогу следовать ему до конца. Не отчаивайтесь. Никто из нас не смог совершенно безупречно придерживаться этих принципов. Мы не святые. Главное в том, что мы хотим, зачеркните слово «хотим», готовы духовно развиваться. Изложенные принципы являются руководством на пути прогресса. Мы притязаем лишь на духовный прогресс, а не на духовное совершенство. Подчеркните, пожалуйста, эту фразу. Мы притязаем лишь на духовный прогресс, а не на духовное совершенство. И вы можете делать одно маленькое домашнее задание. Вернее, вот вам одна рекомендация, которая поможет вам в трезвости. Не давайте другим людям читать большую книгу за себя. Что это означает? Очень часто люди неправильно цитируют большую книгу. Если кто-то, включая меня, начинает цитировать большую книгу, то лучше всего открывать страницы, на которые дается ссылка, и смотреть, действительно ли там так написано или нет. Еще лучше, если вы знаете немножко английский, и со словарем работать с первоначальным вариантом. Почему я об этом говорю? Вы когда-нибудь слышали такую фразу? Ну, я допустил там ошибку какую-то, пам-пам-пам, но мы же притязаем на прогресс, а не на совершенство. На самом деле это неправильная цитата. В книге написано, мы притязаем лишь на духовный прогресс, а не на духовное совершенство. Если я говорю, я притязаю лишь на прогресс, а не на совершенство, то я могу в эту фразу вместить любую ошибку, которую только можно себе представить. Например, я изменял своей жене на прошлой неделе 5 раз, на этой 3 раза. Это прогресс, а не совершенство. И это ерунда. Что такое духовный прогресс, а не духовное совершенство? На прошлой неделе я соврал и через 5 минут признался во лжи. А на этой неделе я соврал и через 3 минуты признался во лжи. Вот это духовный прогресс. Либо же на прошлой неделе я полчаса занимался молитвой и медитацией, на этой неделе 35 минут. Это тоже духовный прогресс. Поэтому будьте внимательны с тем, что люди говорят на группе. Читаем дальше, 58 страница, второй параграф. Наше описание алкоголика, глава, обращенная к агностику, а также истории из нашей личной жизни до и после принятия программы, выявили три существенных момента. А. Мы были алкоголиками и не могли управлять своей жизнью. Б. Возможно, никакая человеческая сила не смогла бы избавить нас от алкоголизма. Возьмите фигурную скобочку А, Б и напишите «Первый шаг». Первый шаг. Задайте себе вопрос. Признали ли вы, что вы алкоголики? Признали ли вы, что вы больны болезнью, которая состоит из трех частей: феномена тяги, мышления алкоголика, духовного заболевания? Б. Признали ли вы, что никакая человеческая сила не может избавить вас от алкоголизма? Смотрите, человеческая сила может избавить вас от алкоголя или наркотиков. Человеческая сила в виде милиционеров может посадить вас в тюрьму. Человеческая сила может запереть вас в наркологию, в дурдом, в реабилитационный центр, посадить вас под ключ в квартире. То есть вас могут изолировать от алкоголя или наркотиков. Но человеческая сила не сможет избавить вас от мышления хронического алкоголика. И человеческая сила не может избавить вас от духовного заболевания, которое со временем делает трезвость невыносимой. Читаем В. Бог мог избавить и избавит, если обратиться к Нему, зачеркните и напишите сверху, если искать Его. Бог мог избавить и избавит, если искать Его. На полях, ну вернее рядышком напишите, второй шаг. Когда мы говорили о втором шаге, пришли ли вы к такому убеждению, поверили ли вы, или вы готовы поверить, что Бог может вам помочь? У вас есть концепция высшей силы, как вы ее понимаете? И дальше читаем. Будучи убежденные в этом, мы приступили к третьему шагу. И на этом моменте нам нужно сделать маленькую паузу. Будучи убежденными, подчеркните, будучи убежденными. Что означает «будучи убежденные в этом»? Это означает вопрос, перестали ли вы бороться внутри себя с этими фактами? Напишите, пожалуйста, вот есть свободное место. Вопрос, перестал ли я бороться внутри себя с этими фактами? Спросите себя очень честно и очень прямо, перестали ли вы бороться с тем фактом, что у вас есть болезнь и что только Бог может помочь вам, если вы будете искать Его. Если на этом этапе вы не убеждены в вот этих пунктах А, Б, В, то вам нет смысла переходить к третьему шагу. Перечитайте книгу до этого момента, да, прослушайте этот семинар до этого момента, если вы до сих пор не убеждены. Либо же отложите на время вот эту работу по шагам. Потому что если вы не убеждены в этом, нет смысла двигаться дальше. Если же вы убедились в этом, в том, что вы алкоголик, и вам нужна духовная помощь, либо же, что вы наркоман, либо же, что вы созависимый, либо же, что вы игрок, сексоголик, курильщик, что угодно. Если вы увидели в себе феномен тяги, безумное мышление и духовную болезнь, то вы можете двигаться дальше. Да, если вы признали, что Бог может вам помочь. То есть, возможно, я чересчур долго остановился на этом пункте, но это очень важно. В этой книге все важно. Каждая строчка в этой книге важна. Поэтому читаем дальше. Будучи убежденные в этом, мы приступили к третьему шагу, который заключается в принятии решения. Подчеркните, принятие решения. Перепоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимаем. Что мы понимаем под этим? Единичку поставьте. Что мы понимаем под этим? И как мы должны действовать? Двоечку. То есть дальше нам объяснят, что мы понимаем под тем, чтобы принять решение перепоручить нашу волю и жизнь в заботе Богу, как мы его понимаем. И нам объяснят, как мы должны будем действовать. Много людей путают, что происходит в третьем шаге. Они говорят, у меня проблема с третьим шагом, я не могу перепоручить свою жизнь Богу. И это абсолютно неправильное понимание, что происходит в третьем шаге. Приведу еще один образный пример. Представьте себе, вы сидите на стуле и очень хотите писать. Да? Просто капец, как хотите писать. Да? У вас есть первый шаг. Вы бессильны перед этим. У вас есть физическое состояние. Так устроен ваш организм. Вы хотите писать. Никаким желанием, убеждением, логикой, доводами вы не можете себе рассказать, типа, да ты не переживай, забудь, там, расслабься, да, не прокатит. То есть у вас полное бессилие. Второй шаг. Вы пришли к убеждению, что высшая сила в виде туалета, в виде унитаза может вам помочь. Вы можете даже набросать на листике бумаги концепцию унитаза. Да? Белый, керамический, приятно пахнет и, там, и так далее. И вот вы сидите на стуле и принимаете решение пойти в туалет. Что произойдет в этом месте? Да? Вот вы приняли решение. Что произойдет? Скажу вам, что произойдет? Вы описаетесь. Если вы примете решение и продолжите сидеть на стуле, вы описаетесь. Поэтому принятие решения – это то, что мы смотрим, куда мы будем двигаться. Я принял решение пойти в туалет, это значит, что туалет является конечной точкой. Да? Вот я здесь на стуле сижу, я принял решение пойти в туалет, то есть туалет – конечная точка. Если в третьем шаге я принимаю решение отдать свою жизнь Богу, как я его понимаю, и свою волю, то это конечная точка. Я не могу прямо сейчас переместиться в конечную точку. Для того, чтобы из пункта А, где я нахожусь сейчас, перейти в точку Б, в то состояние, когда я перепоручу свою жизнь и заботу Богу, да, мне нужно сделать шаги с 4 по 11. То же самое, как с туалетом. Да. Я принял решение пойти в туалет, и мне нужно встать и сделать шаги с 4 и до туалета. Бам-бам-бам. То же самое с принятием решения в третьем шаге. Чтобы его реализовать, нам нужно сделать шаги с 4 по 11. То есть в третьем шаге мы по большому счету принимаем решение сделать эту программу до конца. В третьем шаге мы должны будем принять решение написать все инвентаризации 4 шага, обсудить их с другим человеком в 5 шаге, в 6-7 шаге попросить, чтобы Бог забрал наши дефекты характера, в 8 шаге составить список людей, кому мы причинили ущерб, в 9 шаге возместить его весь, в 10-11 шагах начать расти в понимании эффективности духовной жизни. И дойдя до 12 шага, мы получим духовное пробуждение. Еще один вариант, что означает духовное пробуждение, то есть мы сможем перепоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимаем. Я надеюсь, я смог объяснить вам, что такое перепоручить, принять, вернее, что такое принять решение перепоручить свою жизнь и заботу Богу. Читаем дальше. Страница 58, последний параграф. Первое требование. Подчеркните, пожалуйста, эту фразу. Первое требование. Опять мы возвращаемся к тому, что в программе анонимных алкоголиков много должны, много требований и условий. Итак, первое требование для того, чтобы принять решение третьего шага. Первое требование заключается в обретении уверенности в том, что жизнь, построенная на своей воле, не может быть успешной. Подчеркните, пожалуйста. Обретение уверенности в том, что жизнь, построена на своей воле, не может быть успешной. Такая жизнь почти всегда приводит нас к столкновениям с чем-либо или кем-либо, даже если мы руководствуемся самыми лучшими побуждениями. Подчеркните также это предложение. Итак, о чем речь? Мы должны увидеть, обрести уверенность в том, что жизнь, построенная на своей воле, на том, что я хочу, я не хочу, я буду, я не буду, не может быть успешной. Она приводит нас к столкновениям. Пожалуйста, посмотрите даже на свою последнюю неделю. Много ли было в вашей жизни столкновений? Когда вы просто просыпаетесь утром, и, допустим, вы живете с женой и детьми, и через полчаса утром вы уже три раза столкнулись с женой, сыном и дочкой. Да? Жена сказала что-то не так, дети разлили молоко там на столе, и, я не знаю, что там, в туалете кто-то долго сидит. И вас уже с самого утра это начинает напрягать. Они что, не понимают, что насколько вы важны, что вам нужно спешить на работу и так далее, и так далее, и так далее. Жизнь, построенная на своей воле, постоянно приводит нас к столкновениям. Постоянно кто-то что-то делает не так. Кто-то, водитель маршрутки неправильно ездит. Президент неправильно руководит страной. То есть все постоянно что-то делают неправильно. И происходят столкновения. Эти столкновения могут быть либо в виде конфликтов снаружи, да, либо в виде неудовлетворенности, раздражения, злобы, обиды внутри. То есть спросите себя, живете ли вы в постоянном столкновении с этой реальностью? Боретесь ли вы постоянно с чем-то? Находитесь ли вы в противлении? У меня был термин по поводу самого себя раньше. Я называл себя профессиональный революционер. Я был готов спорить просто ради спора. То есть иногда было такое, что мне выгодней согласиться и сказать, ну да, вы правы, чем спорить. И тем не менее я все равно продолжал настаивать на своем. Столкновение. Посмотрите на свою жизнь, даже на последнюю неделю. Живете ли вы в постоянном столкновении с чем-либо или кем-либо? Есть ли у вас столкновение по поводу своей внешности? Да? Сталкиваетесь ли вы сами с собой? Что такое столкновение с самим собой? Это жалость к себе, чувство стыда, вины, неудовлетворение, угрызение совести. Вам не нравится ваша внешность, голос, вес, что угодно. Это тоже столкновение. Находитесь ли вы в постоянном столкновении с реальностью? Читаем дальше, 59-я страница вверху. Большинство людей пытается жить, полагаясь исключительно на свои силы. Они бывают похожи на актеров, которым хотелось бы в одиночку играть весь спектакль. Они постоянно заботятся об освещении, балетных вставках, декорациях, а также о том, чтобы остальные актеры, занятые в спектакле, им подыгрывали. Итак, давайте посмотрим, какова роль может быть у актера. Представьте себе какой-то театр, и Зайчик. Сидит зайчик под елкой. Вот это и есть наш актер. И работа этого зайчика на 25-й минуте спектакля — пропрыгать по сцене, съесть морковку и попрыгать обратно под елку свою. И все. Вот это его единственная задача. Что же делает этот зайчик вместо того, чтобы быть актером? Он сидит под этой елкой и давай наблюдать. Осветитель что-то неправильно освещает. Другие актеры неправильно играют. Балетные вставки что-то не работают. Музыка не та. Актеры не те. Все не так. И в итоге приходит минута, именно вот тот момент, когда этому зайчику нужно попрыгать на этой сцене, да, съесть морковку и попрыгать обратно. А он раз и пропустил свой момент. Почему? Потому что он был настолько занят решением вот этих глобальных конфликтов, что не обратил внимания на то, что ему нужно делать. Посмотрите на свою жизнь. Что вам нужно делать в вашей жизни? Какова ваша роль на данном этапе? Хорошо ли вы исполняете эту роль так, как вам нужно ее исполнять? Либо же вы постоянно смотрите на других, а начальник сделал неправильно, а другие коллеги пропустили работу, а они вот те, а президент неправильно работает, а милиция коррупциона, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если вы сантехник, то ваша задача — чинить краны. Если вы бухгалтер, ваша задача — сводить дебет с кредитом, да? Но мы, алкоголики, мы как актеры. Мы не занимаемся нашей задачей. Мы постоянно влазим в жизни других людей. И в итоге у нас постоянно происходит столкновение, потому что никто не любит, когда влазят в их жизнь. Спросите себя, это про вас? Тратите ли вы свою жизнь и свои жизненные силы на то, чтобы влезть в жизнь и ответственность других людей? Занимаетесь ли вы не своими вещами, да, не своими заботами? Читаем дальше. Если бы все эти приготовления завершились удачно, если бы другие делали так, как хочется такому человеку, то представление было бы прекрасным. Спросите себя, живете ли вы с постоянным убеждением, что вот только бы все остальные делали так, как вы хотите, вот только бы вот как вы хотите, да, вы же знаете лучше, то представление было бы прекрасным. Спросите себя, живете ли вы с таким убеждением? Читаем дальше. И все были бы довольны, включая самого главного исполнителя. И жизнь была бы удивительной. Живете ли вы с вот этим убеждением? Вот этой иллюзией. Помните, мы говорили иллюзия алкоголика в том, что если бы все было так, как мы хотим, то жизнь была бы удивительной. Читаем дальше. Устраивая все это, наш актер может быть иногда вполне добродетельным. Он может быть добрым, внимательным, терпеливым, щедрым и, возможно, даже скромным и самоотверженным. Подчеркните эти два предложения. То есть, какими мы можем быть: добродетельными, добрыми, внимательными, терпеливыми, щедрыми и, возможно, даже скромными и самоотверженными. На полях напишите. Первый набор инструментов эгоизма. Первый набор инструментов эгоизма. Читаем дальше. С другой стороны, он может быть низким, эгоистичным, бесчестным и себелюбивым. Подчеркните, второй набор инструментов эгоизма. Я по жизни шел и пользовался активно двумя этими наборами. Если я был вас сильнее, и я мог просто вас заставить, чтобы вы делали так, как я хочу, то в большинстве случаев я был низким, эгоистичным, нечестным, себелюбивым. Если вы были сильнее, или я не мог просто заставить вас делать так, как я хочу, то я становился добрым, внимательным, терпеливым, щедрым, возможно, даже скромным и самоотверженным. Вы могли услышать от меня: я все им давал, я был готов пойти на все ради них, а они меня бросили. Вопрос: почему я был таким добрым? Просто потому, что я хотел в будущем получить что-то от этих людей. И когда они не давали мне это, то, естественно, у меня было раздражение, неудовлетворенность и жалость к себе. Я был добрым только потому, что я хотел что-то получить с вас. Теперь смотрите, по мере того, как мы будем трезветь, то все меньше и меньше наш эгоизм будет использовать вот этот второй плохой набор инструментов. И все больше и больше мы будем использовать доброту, терпеливость, щедрость, скромность, самопожертвование и так далее. Поэтому нам нужно быть очень внимательными по поводу самих себя и постоянно наблюдать за самими собой. Поэтому нам нужны спонсоры, нам нужны спонсируемые, нам нужны другие люди, которые бы могли подсказывать нам и со стороны смотреть, куда мы идем и что мы делаем. Читаем дальше. Но как и большинство людей, он, скорее всего, будет обладать самыми разными чертами. Что же происходит обычно? Представление все же не удается. Наш актер начинает думать, что жизнь несправедлива к нему. Подчеркните. Наш актер начинает думать, что жизнь несправедлива к нему. Задайте себе вопрос. Думали ли вы когда-нибудь, что жизнь несправедлива к вам? Что вы просто непознанный, непризнанный гений, которого недооценили, в котором не рассмотрели его гениальность? Он решает напрячь свою волю, в следующий раз становится еще более требовательным или наоборот, еще более мягким и снисходительным в зависимости от ситуации. Тем не менее, ему все равно не нравится, как идет спектакль. Допуская свою частичную вину, он все же уверен, что гораздо больше виноваты другие. Подчеркните, допуская свою частичную вину, он все же уверен, что гораздо больше виноваты другие. Живете ли вы с убеждением, что это они виноваты? Если бы не они, вы бы были настолько счастливыми. Ух! Живете ли вы с этой неправдой в своей жизни? Читаем дальше. Он становится сердитым, он возмущается и жалуется на судьбу. Возмущаетесь ли вы? И жалуетесь ли вы на свою судьбу, на свою жизнь? Читаем дальше. В чем его главная беда? Разве он не корыстный человек, даже когда он пытается быть добрым? Разве он не жертва заблуждения, что он будет счастлив и доволен жизнью, если преуспеет в ней? Разве все другие актеры не видят, что успех ему нужен для самого себя? И разве его действия не толкают каждого из них на то, чтобы отомстить ему, вырвав для себя часть успеха? Разве даже в своих лучших проявлениях он не создает беспорядок вместо гармонии? Что означает «даже в своих лучших проявлениях»? То есть представьте себе, либо же спросите себя, было у вас такое, вы живете с кем-то, с родителями или с женой, девушкой, парнем, да? И вот сегодня вы используете первый набор инструментов. Доброта, великодушие, щедрость и так далее. А завтра нет настроения, и вы эгоистичные, раздраженные, злые, да? А послезавтра опять настроение, и снова там доброта. И так далее. И люди просто не знают, что от нас ждать. Люди не знают, что от нас ждать. Сегодня мы будем улыбаться, либо же сегодня мы устроим очередной скандал. Переворачиваем страницу, страница 60. Второй параграф. Себелюбие. Зачеркните, пожалуйста, слово «себелюбие». И напишите сверху «эгоизм», «эгоцентризм». В этом мы полагаем корень всех наших проблем. ведомые сотнями, пропущено слово сотнями, ведомые сотнями разных форм страха, самообмана, своей корысти, жалости к себе. Возьмите в рамочку от начала предложения эгоизм, эгоцентризм и до слов жалости к себе. То есть эгоизм, эгоцентризм, в этом мы полагаем корень всех наших проблем. То есть смотрите, мы умирали от феномена тяги. Мы мучились от мышления алкоголика. А нам говорят, что корень нашей проблемы – это эгоизм, эгоцентризм. Ни алкоголь, ни наркотики, ни наше мышление – все это не является корнем нашей проблемы. Корнем нашей проблемы является эгоизм, эгоцентризм. И если мы будем работать с феноменом тяги, то есть пытаться что-то сделать с физическим фактором нашей болезни, у нас ничего не получится. Если мы будем обращаться к психиатрам, психотерапевтам, которые будут пытаться работать с нашим мышлением, у нас ничего не получится. Если же мы займемся духовной частью нашей болезни, а эгоизм, эгоцентризм – это и есть духовная болезнь, то мы сможем выздороветь от алкоголизма. А теперь смотрите. Ведомые сотнями разных форм страха, самообмана, своей корысти, жалости к себе. Всю жизнь я жил в иллюзии, что это я принимаю решения. Всю жизнь я думал, что моя жизнь зависит от меня. И на самом деле это была иллюзия. Смотрите, ведомые сотнями разных форм страха. Что означает слово «ведомые»? В английском языке это «driven by». То есть «ведомые» означает, что вот представьте, вы вышли на улицу и стоит машина с шофером. Вы подходите и спрашиваете, а ты кто такой? А он говорит, я твой страх, присаживайся. Вы садитесь на заднее сиденье, и этот шофер катает вас целый день по городу. И у вас может быть иллюзия, что это вы руководите здесь шоу. Но на самом деле вы сидите на заднем кресле. Вас руководит страх. И в итоге спросите себя, вот вы думаете, что вы всегда руководили своей жизнью. Спросите себя, было ли у вас такое, что вы не подошли к какой-то девушке или парню, который вам очень понравился, но из-за страха вы не сделали это. Либо же у вас была фантастическая идея проекта, то, что никто не делал до вас, но из-за страха ошибки, из-за страха неудачи вы не сделали ничего. Было ли у вас такое, что страх останавливал вас, и вы не делали то, что хотели? Было ли такое, что страх забирал у вас вашу мечту? Так как же вы можете руководить своей жизнью? Как же вы можете принимать решения, если вы постоянно ведомые страхом? Читаем дальше. Ведомые самообманом. То есть самообман, иллюзия. Вот это навязчивые мысли, которые постоянно нам рассказывают, что нам нужно для счастья. Спросите, было ли у вас такое, что вы были абсолютно уверены, что вот что-то сделает вас счастливым. Новый мобильный телефон, ноутбук, девушка, парень, машина, деньги, секс, здоровье, что угодно. Вот вы думали, вот сейчас вот соберусь, добьюсь вот этого, и все, счастье придет в мою жизнь. Спросите себя, после того, как вы добивались этого, становились ли вы счастливы? Да, у вас было удовлетворение на какое-то время. Но через день, два, три, неделю это проходило, и вам нужно было снова какая-то иллюзия, снова какой-то самообман, что сделает вас счастливыми. Читаем дальше. «Ведомые своей корыстием». Ведомые своей корыстием. То есть поиск. Но что означает слово «своекорыстие»? В английском языке это слово «self-seeking», то есть поиск самого себя, своей выгоды в других людях или обстоятельствах. В русском языке это больше говорится о деньгах, корости. В английском языке это имеется в виду желание получить деньги, престиж, любовь, славу, защиту, безопасность, что угодно. Живете ли вы с постоянным стремлением получить что-то у других людей? Взять, да, авторитет у них, престиж. Или наоборот, чтобы они дали вам любовь, безопасность, деньги. То есть своекорыстие – это постоянный поиск, чтобы получить. Ведомые жалостью к себе. Для меня когда-то вот было такое понимание, что когда человек, когда алкоголик или наркоман вдруг начинает видеть, что он наполнен жалостью к себе по самое не хочу, то это реально какой-то виток новой выздоровления у людей. Жалость к себе – это один из самых плохих дефектов характера, которые у нас есть. Жалость к себе – это то чувство, которое… Ну как же я могу быть счастливым? У меня нет вот этого и вот этого, и девушки нет, и денег нет, и как они так могли поступать? А я ведь такой хороший. И так далее, и так далее, и так далее. И что же получается? Всю жизнь я был ведомый страхом, самообманом, своекорыстием и жалостью к себе. Всю жизнь я не принимал никаких решений. Еще раз, всю жизнь я не принимал никаких решений. Даже первый раз, когда я употребил алкоголь, это не я принял решение, это решение было принято на основе страха. Мне было страшно сказать: вы знаете, ребята, я никогда не пил до этого, и я, наверное, не буду начинать. Нет, на основе страха я сказал: да, давайте, наливайте. Первый раз, когда я попробовал наркотик, винт, да, я шел просто по улице, остановилась машина, и мне сказали: Коля, будешь? Как я мог отказаться? Как я, вот, крутой Коля, который всегда за все, да, всегда за любой кипиш. Конечно, вперед. Последний раз, когда я сорвался, когда я ехал в Запорожье, в свой родной город, для того, чтобы употребить. И вот вывеска «Мелитополь», я проезжаю, еду на маршрутке, и я думаю: что я творю? Надо выходить с транспорта и возвращаться обратно. Я жил на тот момент в монастыре. И вдруг голос страха наполнил мою голову. А что скажут пацаны? А что скажут вот те люди, которым ты уже рассказал, что ты сейчас поедешь в Запорожье, привезешь там наркотиков обратно сюда? Они скажут тебе: что ты заднюю сдал? Что ты сыкун? Что ты слабак, не пацан? И в итоге этот страх толкнул меня в мой последний срыв. Спросите себя, принимали ли вы решения в своей жизни? Или всю свою жизнь вы были ведомы разными, сотнями разных форм страха, самообмана, своекорыстия, жалости к себе? Что же мы делаем, когда мы ведомы всеми этими духовными штучками? Мы расталкиваем локтями окружающих, они платят нам той же монетой. Иногда они причиняют нам боль, как нам кажется, безо всякого повода, но мы неизменно обнаруживаем, что когда-то давно сделали выбор, думая лишь о себе. Потому-то нам и досталось впоследствии. А сейчас мы увидим самую лучшую новость в вашей жизни. Просто невероятную новость. Читаем. Таким образом, мы сами являемся причиной наших бед. Они начинаются в нас. Возьмите вот это в рамочку. Таким образом, мы сами являемся причиной наших бед. Они начинаются в нас. Если ваша проблема заключается в папе, маме, жене, барыгах, милиционерах, друзьях неправильных, подельниках, в чем угодно, то вам крышка. Если же ваша проблема заключается в вас самих, то у вас есть шанс решить эту проблему. Я не знаю, как ты, как вы, но я много лет пытался поменять своих родителей, поменять своих друзей. Не знаю, как милицию поменять, да, в своей голове, как я их мог в реальности поменять. Мир этот поменять. Ничего не получалось. Единственное, что у меня получилось, это благодаря этой духовной программе Бог меня изменил. И решилась проблема во мне самом. Читаем дальше. Алкоголик представляет собой законченный пример бунта своеволия. Но сам он, конечно же, так не считает. Что такое законченный пример бунта своеволия? Это означает, что мы наполнены предубеждениями. Мы наполнены своими мнениями. Мы наполнены своими знаниями, своим опытом. Мы не хотим слушать никого, тем более какого-то Колю Голубея. Мы не хотим никого слушать и ничего делать, что нам говорят другие. И это нас убивает. Читаем дальше. Прежде всего, подчеркните, пожалуйста, прежде всего. Это означает, что это очень важно. Прежде всего, мы, алкоголики, должны освободиться от этого эгоцентризма. И встает вопрос, а зачем нам нужно это сделать? И в следующем предложении ответ. Мы должны сделать это, иначе он убьет нас. Подчеркните. Мы должны сделать это, иначе он убьет нас. Эгоизм убивает алкоголиков в трезвом состоянии. Можем ли мы сами избавиться от эгоизма? Нет, потому что эгоизм – это часть нас. Эгоизм, эгоцентризм – это часть моей сущности. Но есть выход. Бог делает это возможным. Часто нельзя полностью, пропущено слово «полностью», часто нельзя полностью избавиться от эгоцентризма без его помощи. Многие из нас обладали моральными и философскими убеждениями в изобилии, но мы не могли жить в соответствии с ними, как бы нам того ни хотелось. Мы не могли стать менее эгоцентричными, хотя очень желали этого и прилагали все силы. Нам нужна была помощь Бога. Подчеркните, нам нужна была помощь Бога. Читаем дальше, 60-я страница, последний параграф. Здесь мы объясняем, как это делается и почему нужно действовать именно так. Прежде всего, снова подчеркните, прежде всего, мы должны были перестать играть роль Бога. Точка. Зачеркните для самих себя. Прежде всего, мы должны были перестать играть роль Бога. Дальше. Это не дало никаких результатов. Зачеркните вот это. Дало никаких результатов. И напишите, это не работает. Это не работает. У нас, как бы мы ни старались, не получилось поменять наших близких, других людей. Мы сами не смогли выздороветь от алкоголизма, как бы мы этого ни хотели. Поэтому нам нужно перестать играть роль Бога. Это не работает. Читаем дальше. Затем мы решили, что с этого момента в этой жизненной драме Бог будет нашим руководителем. Зачеркните слово руководителем, напишите режиссером. Он наш господин. Зачеркните слово господин, напишите руководитель. Мы исполнители его воли. Он наш отец, мы его дети. Подчеркните, пожалуйста, вот это два предложения, да, три. Затем мы решили, что с этого момента в этой жизненной драме Бог будет нашим режиссером, Он наш руководитель, мы исполнители Его воли, Он наш отец, мы Его дети. Напишите на полях. Решение третьего шага. Теперь вы точно знаете, какое решение мы принимаем в третьем шаге. Мы принимаем решение, что мы будем двигаться к тому, чтобы Бог был нашим режиссером, чтобы Бог был нашим руководителем, чтобы Бог был нашим отцом. Что делает режиссер для актеров? Он дает им сценарий, он объясняет, кому что делать, кому куда идти, кому что говорить, у кого какая роль в этой пьесе. Что делает руководитель для своих подчиненных? Он делегирует им свои полномочия. Он говорит им, что нужно делать. Но также руководитель выплачивает зарплату. То есть мы будем делать Божью работу, он будет давать нам за эту зарплату. То есть мы нанимаемся к Богу на работу. То есть мы будем работать в самой крутой компании, которую можно только представить. Что может быть круче, чем фирма, которой управляет Бог. Дальше читаем. Он наш отец, мы его дети. Что делает отец для детей? Он любит их безусловно. Он заботится о своих детях. Он помогает своим детям расти и взрослеть. Он подсказывает своим детям, как нужно поступать в жизни. Смотрите, у кого-нибудь из вас может быть такое, что были трудные отношения с отцом. И вот такая концепция, что Бог отец, может вызывать негатив и раздражение. Но посмотрите на окружающих вас людей, может быть, на родственников или соседей. Есть ли среди них какой-нибудь идеальный пример того, каким должен быть отец? И попробуйте себе представить, что вот это и есть какая-то концепция отцовства, да? Не та, которая была в вашей жизни, а та, какая могла бы быть. Вот, и это решение третьего шага. В большинстве своем, читаем дальше, 61-я страница, первый неполный параграф. В большинстве своем полезные идеи просты. И этот принцип стал краеугольным. Зачеркните краеугольным и напишите замковым камнем. Замковым камнем новой триумфальной арки, пройдя под которой мы вышли к свободе. Итак, что такое замковый камень? Представьте себе арку, да, и посередине арки стоит треугольный камень, либо же как пирамида. Вот этот камень, он держит всю конструкцию. Если из арки вытащить замковый камень, то вся арка рассыпется. В итоге, смотрите, на данный момент у нас уже есть такие элементы конструкции. Первое. Полная готовность. Это фундамент. Общая проблема и общее решение. Это две части цемента. У нас есть краеугольный камень. Это второй шаг. Это вера или готовность поверить в силу более могущественную, чем мы. Теперь у нас есть замковый камень. Это цель, да, это то, куда мы будем идти. Мы будем идти к тому, чтобы передать свою жизнь и свою волю под заботе Бога, как мы его понимаем. И вот это все образовывает новую духовную конструкцию, как здесь написано, арка, да, пройдя под которой мы выйдем к свободе. Читаем дальше. Когда мы искренне приняли эти условия, подчеркните, искренне приняли эти условия, произошли удивительные вещи. То есть нам нужно честно принять эти условия, что Бог будет нашим режиссером, Бог будет нашим руководителем, Бог будет нашим отцом. У нас появился новый хозяин, зачеркните хозяин, наниматель. То есть у нас появился новый наниматель, то есть у нас новый босс появился. Новый менеджер нашей жизни. Будучи всемогущим, он давал нам все, что нужно, когда мы не отдалялись от него, напишите единичку, когда мы не отдалялись от него и выполняли его волю, двоечку. То есть Бог дал нам все, вернее, Бог даст нам все, что нам нужно, если мы будем соблюдать два условия. Первое, мы не будем отдаляться от Него. Второе, мы будем выполнять Его волю. Взяв это за основу, мы стали все меньше и меньше интересоваться собой, нашими маленькими планами и прожектами. Все больше и больше нас интересовало, какой вклад мы можем внести в жизнь людей. Так как мы ощутили в себе новые силы, приобрели душевное спокойствие, обнаружили, что можем добиться успеха в жизни и осознали его присутствие, мы утратили страх перед настоящим и будущим. Мы как бы заново родились. Зачеркните, как бы мы заново родились. Напишите на полях обещание программы. То есть весь этот параграф – это обещание программы. И обратите внимание, мы заново родились. Что это означает? Может ли человек, будучи уже стар, родиться заново? Как это? Что это означает? И очень хорошо это поясняется в Евангелии от Иоанна, в 3 главе. Я прочитаю вам. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Итак, я не знаю, сколько вам сейчас лет, какой образ жизни вы вели до этого. Я вам расскажу про себя. Я протрезвел в 21 год и получил свое духовное пробуждение в 21 год. Биологически, с физической точки зрения, мне было 21 год. Я был физически сформировавшимся человеком, мужчиной. Но в духовном плане я был не развившийся младенец. Да, во мне была маленькая частичка духовности, но я ничего не делал для того, чтобы ее развивать. И для того, чтобы родиться духовно и развиваться духовно, нам нужно делать духовные действия. Для того, чтобы выздороветь от духовной болезни, нам нужно духовно расти. И за счет чего мы можем расти духовно? За счет молитвы, медитации, добрых дел, самоанализа, возмещения ущерба, спонсирования других людей, помощи другим и так далее. Вот. И мы подходим к третьему шагу. Написано 61 страница, второй параграф. Мы подошли к третьему шагу. Многие из нас сказали нашему Создателю, как мы понимали Его. И сейчас мы запишем в вашей тетради молитву третьего шага. Она немножко отличается от молитвы, которая изложена в книге. Откройте ваши тетради и запишите. Либо же посмотрите, эта молитва есть в раздаточном материале. «Господи, я предаю себя Тебе, чтобы Ты создавал и творил со мной, как Тебе угодно. Освободи меня от рабства эгоизма, чтобы я выполнял Твою волю. Удали все то, что тяготит меня, чтобы эта победа была свидетельством для тех, кому я мог бы помочь и помогу, Твоей силой, Твоей любовью, Твоим путем в жизни, да исполняя я Твою волю всегда». Что же означает эта молитва? Мы разберем ее сейчас по строчкам. «Господи, я предаю себя Тебе. Я принимаю решение, что с этого момента я буду отдавать всего себя Богу. С этого момента я принимаю решение идти к Богу. Если я принимаю решение идти к Богу, то я принимаю решение выполнить все 12 шагов программы анонимных алкоголиков. Потому что я не могу просто так взять и передать себя Богу. Я могу сделать это посредством выполнения этих 12 шагов. То есть, по большому счету, решение третьего шага, которое мы принимаем, это решение выполнить всю программу в точности так, как она написана в книге «Анонимные алкоголики». И это решение должно быть вашим решением. Как вы помните, мы уже обсуждали, что до этого мы всю жизнь были ведомы страхом, самообманом, своекорыстием и жалостью к себе. И как-то в медитации ко мне пришло такое понимание, что, возможно, вот это решение в третьем шаге, решение сделать программу, решение возместить весь ущерб, который я когда-либо причинил, решение сделать все в точности так, как это написано в книге «Анонимные алкоголики», что, возможно, это решение было первым решением, которое принял я. Которое принял я, Коля, да? Которое принял не мой страх или мой самообман, иллюзия, жалость к себе, а которое принял лично я. Итак, Господи, я предаю себя Тебе, чтобы Ты создавал и творил со мной, как Тебе угодно. Это как будто бы я делаю подарок другому человеку. Если я покупаю моей сестре мобильный телефон и говорю: «Юля, это подарок для тебя», то в тот момент, когда я отдал этот телефон, я принял решение отдать право пользоваться этим телефоном моей сестре. То же самое, когда я заявляю в молитве, что я отдаю себя Богу, я заявляю, что вот, Боже, я отдаю себя Тебе. Теперь Ты меняй меня так, как Тебе угодно. Как будут происходить эти изменения? Посредством выполнения 12 шагов анонимных алкоголиков, которые я буду выполнять, которые мне придется выполнять. Бог не сделает за меня мою программу. Если бы в книге «Анонимные алкоголики» говорилось «Расслабьтесь, Бог сделает вас трезвыми», то книга состояла бы из одной строчки. Но книга состоит из 184 страниц, которые, по сути, являются инструкциями. Инструкциями того, как передать себя Богу. Дальше читаем. «Освободи меня от оков эгоизма, чтобы я выполнял Твою волю». То есть вот это слово «оков» в английском языке используется слово «bondage», то есть «бандаж». Представьте себе бочку, деревянную бочку, которую раньше там, в средние века использовали. Вот представили эту бочку, да, деревянную. Вот вокруг этой бочки есть такие стальные полоски. Вот это и есть бандаж. Бандаж сцепляет бочку, да, чтобы она не развалилась. Вот то же самое в духовном плане, я скован моим эгоизмом. В духовном плане я дышать не могу из-за того, что я настолько опутан, скован этим эгоизмом. И я прошу, чтобы Бог освободил меня от этих оков. Освободил меня от вот эгоизма, который сковывает меня по рукам и ногам. Читаем дальше. «Удали все то, что тяготит меня». Я прошу Бога, чтобы Он освободил меня от всего, что тяготит меня. А что меня тяготит? Меня тяготит безумие моего мышления, которое толкает меня употреблять. В результате этого феномен тяги. Меня тяготит духовное заболевание, эгоизм, эгоцентризм, жалость к себе, страх, самообман, своекорыстие, одиночество, мысли о самоубийстве, депрессия, горе, бесполезность и так далее, и так далее, и так далее. Я прошу, чтобы Бог избавил меня от всего этого. Чтобы эта победа была свидетельством для тех, кому я мог бы помочь и помогу. Смотрите, в молитве третьего шага мы будем заключать как договор с Богом. И я прошу, чтобы Бог освободил меня от всего, что тяготит меня, чтобы я помогал другим. Перефразируем. Боже, не освобождай меня от всего, что тяготит меня, до тех пор, пока я не начну помогать другим. Бог будет действовать в вашей жизни, когда вы начнете помогать другим. Программа анонимных алкоголиков – это не та программа, что сначала типа «давай, Боже, ты делай что-то, да, ты меня меняй, ты мне помогай, ты мне вот все, дай миллион долларов». А потом я уже посмотрю, как бы типа на твое поведение и буду помогать другим. Тут такой вариант не катит. Сначала я помогаю другим, затем Бог помогает мне. Но как я могу помогать другим? Смотрите, кому я мог бы помочь и помогу? Твоей силой, твоей любовью, твоим путем в жизни. Как я могу кому-то помочь, если я бессилен? Я могу помочь другим людям Божьей силой, Божьей любовью, Божьим путем в жизни. Я, как Коля Голубей, никак не смогу избавить вас от алкоголизма. Я вам могу показать только путь к Богу, который может это сделать. Потому что я прошел этим путем до этого. Мне показал этот путь мой первый спонсор. Моему первому спонсору показал его спонсор и так далее. И заканчивается молитва. «Да исполняю я твою волю всегда». Заметьте, что в этой молитве нет слова «аминь». Нет слова «аминь». Слово «аминь» мы найдем только в молитве седьмого шага. Но мы поговорим об этом дальше. Чисто логически, чтобы закончить эту молитву, мы скажем слово «аминь», когда будем делать третий шаг. Но в книге этого момента нет. Читаем дальше. «Мы долго размышляли, прежде чем сделать этот шаг, чтобы быть уверенными в нашей готовности отдаться ему окончательно». Подчеркните слово «окончательно». «Окончательно» означает «от пяток до макушки», «полностью». Я принимаю решение идти к Богу до конца. Я принимаю решение делать всю программу 12 шагов. Я принимаю решение возместить весь ущерб. Я принимаю решение внести молитву и медитацию в свою жизнь. Я принимаю решение помогать другим. Я принимаю решение стремиться отдать Богу все. И здесь есть четкая инструкция, что мы долго размышляли, прежде чем сделать этот шаг. Домашнее задание для вас – побыть один день в размышлениях. Готовы ли вы принять решение третьего шага? Готовы ли вы, чтобы после того, как вы сделаете молитву третьего шага, Бог стал вашим режиссером, Бог стал вашим руководителем, Бог был вашим отцом, а вы его детьми? Готовы ли вы пойти на все, чтобы сделать эту программу? Готовы ли вы следовать этой программе неуклонно? Готовы ли вы полностью подчинить свою жизнь этой программе? Третий шаг – это поворотный момент жизни. Мы читали, да, на странице 57 написано: «Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли к поворотному моменту. Все отринув, мы просили его о попечении и защите». То есть третий шаг – это поворотный момент жизни. Для того, чтобы принять решение делать эту программу на 100%, нужно четко понимать, что такое первый шаг и второй. Мы очень много времени посвятили разбору, что такое бессилие перед алкоголем или наркотиками, что такое духовное заболевание. Мы составили концепцию Бога высшей силы, да? И вот готовы ли вы идти вот к такому Богу, как вы его написали? Теперь смотрите, технический момент выполнения третьего шага. Вы размышляете минимум один день перед тем, как слушать следующий трек. И когда в следующий раз вы приступите делать третий шаг, Он будет происходить таким образом. Вам нужно будет находиться в каком-то помещении, чтобы вам никто не мешал. В комнате, да? Где вы сможете встать на колени. Молитва третьего шага делается на коленях. Если вы делаете группой шаги, если вы несколько человек делаете шаги, то вы тоже собираетесь в каком-то одном месте, и каждый из вас должен быть готов встать на колени в присутствии других людей и произнести молитву третьего шага. Это чисто технический момент, да, что если, ну, чтобы вы могли сделать третий шаг, молитву, вам нужно вот спокойное помещение, где вам никто не будет мешать. Вот это задание на следующий раз. Первое. Собраться в помещении, где вы сможете встать на колени. Второе. Поразмышлять о том, готовы ли вы окончательно припоручить свою жизнь этой простой программе. Готовы ли вы принять решение следовать ей до конца. Готовы ли вы принять решение, чтобы Бог стал вашим режиссером, руководителем, отцом? И мы сделаем третий шаг на следующем занятии, если вы, конечно, будете готовы. Если вы не будете готовы, то вы можете либо прочитать эту книгу заново, либо отложить до лучших времен. Давайте завершим наше собрание молитвой, пригласим Бога на общение, и затем я прочитаю, я отвечаю за это. Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо, будет страдать от алкоголизма или зависимости, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку. И я отвечаю за это. Спасибо.